Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонием монастыре.
Мы время учебы не занимаем. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары, интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Минувшая неделя была украшена целым букетом юбилеев. Кто-то праздновать продолжает и сегодня. 80 лет отметил исторический факультет, 50 лет кафедры географии, 15 исполнилось Институту экономики и управления. Думаю, торжественное собрание по этому случаю как раз сейчас завершается. Политехнический колледж текущей осенью без круглой даты, но именно в его стенах учится стипендиатка правительства Российской Федерации. Единственная среди студентов средних профессиональных учебных заведений области в наступившем учебном году. И к истории Великого Новгорода обратит нас сегодня вновь рубрика о русском языке. Дат в этой истории хватает, но мы не к ним, а к названиям, которые менялись на протяжении столетий. Площадь Победы Софийская не исключение. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В эти минуты в Институте экономики и управления завершается торжественное собрание по случаю 15-летия вуза. К этой дате был приурочен ряд событий на минувшей неделе, в том числе большая конференция о проблемах и перспективах экономики и управления в 21 веке. Мы же просто назовем некоторые этапы становления экономического образования. Лето 1973 года. На базе филиала ЛЭТИС создан Новгородский политехнический институт. Для подготовки студентов по экономическим дисциплинам была открыта кафедра экономики, организации и управления производством. 1981 год. Осуществлен первый набор студентов на очное отделение новгородского филиала Ленинградского сельскохозяйственного института по специальности «Экономика сельского хозяйства». 1984 год. Открыто очное отделение по специальности «Бухгалтерский учет. Анализ хозяйственной деятельности». С января 1986 года начал самостоятельную деятельность Новгородский сельскохозяйственный институт. В 1993 году был создан факультет экономики, менеджмента и права. В этом же году осуществлен первый набор студентов на специальность «Экономика и управление на предприятии». 1994 год. Факультет экономики, менеджмента и права разделился на два подразделения. Факультет права и факультет экономики и менеджмента, кафедра коммерции, кафедра бухгалтерского учета, кафедра экономики и менеджмента появились. И, наконец, осенью 1997 года на базе экономического факультета Новгородской сельскохозяйственной академии и факультета экономики и менеджмента Новгородского университета создан Институт экономики и управления. Сегодня на трех факультетах института, а это факультет управления, учета и финансов, экономический факультет, работают 11 докторов наук, профессоров, более 70 кандидатов наук, доцентов. Всего трудится более 140 преподавателей. В целом в институте обучаются более 2000 студентов. Учебный корпус института располагает, кроме аудитории, конференц-залом на 50 человек, актовым залом на 200 человек, с наличием в них мультимедийного оборудования, 6 компьютерными классами. За 15 лет подготовлено 6136 специалистов. О сегодняшнем дне института мы беседуем с директором Галиной Грековой, начиная с перечисления направлений подготовки.
Экономика управления на предприятии по отраслям строительство и транспорт.
Строительство и транспорт – те отрасли, которые, наверное, сегодня требуют и требуют специалистов.
Бесспорно. Но, тем не менее, я думаю, что контрольные цифры от министерства связаны с тем мифом, который сложился в нашей стране, что экономисты нашей стране не нужны. А мы выпускаем не только экономисты, а, по сути дела, инженеров-экономистов. Они у нас имеют специальную подготовку в соответствии с теми отраслями, в которых будут работать. Именно эти отрасли, они вытаскивают всю экономику из кризиса. В первую очередь, это строительство. Ну, кроме того, это бухгалтерский учет, анализ и аудит, менеджмент, коммерция и финансовый кредит. Но если говорить о менеджменте, то тут у нас существуют следующие профили подготовки. Менеджмент организации, управление персоналом, маркетинг и государственное муниципальное управление.
Сразу назовем, с какими экзаменами к вам можно поступить, то есть какие экзамены в форме ЕГЭ сдаются в школах, чтобы прийти к вам и поступить?
Ну, на все направления, за исключением земельного кадастра, у нас сдаются русские, математика и обществознание. А на земельном кадастре вместо обществознания сдается физика.
Вот из опыта прошлых лет, как правило, с какой подготовкой сейчас приходят к вам абитуриенты? Я знаю, что вот институты технические очень жалуются на подготовку по физике и по математике. Как вы на это смотрите? Может, к вам более сильные ребята приходят, поскольку пока еще экономика более престижна, может быть, чем инженерная специальность?
Нас настигла та же беда, что у наших коллег подготовка самая разная, но, тем не менее, в последние годы замечается некоторое снижение уровня знаний по математике. И наши студенты на первом курсе, ну, не все по своим знаниям соответствуют уровню студентов университета.
Я думаю, что вы очень мягко выражаете. Тем не менее, скажите, вот такая картина наблюдается в отношении школ, допустим, у вас же приезжих ребят тоже много, наверное, и новгородских, псковских, и тверских, или есть какие-то, кто выделяется более высоким уровнем знаний?
Бесспорно, подготовка ребят, которые приехали из области, ниже, чем подготовка в городе. Но и в Великом Новгороде не все школы одинаково хорошо готовят. Я могу отозваться положительно о подготовке, которая дается, вот скажем, гимназии имени Саруки. Там достаточно высокий уровень подготовки у ребят, и мы с удовольствием традиционно принимаем их.
Ваш институт, как правило, конкурс всегда высокий?
Да, у нас достаточно высокий конкурс, и у нас достаточно большие наборы на платной основе.
Я понимаю, что ребята, которые к вам приходят, первое, наверное, что им хочется, это поступить, а потом вдруг возникает, ах, как хочется, чтобы в этом институте было и то, и то, и другое. Вот ваш институт, помимо, ну, просто того, что люди получают профессию, что может предоставить своим студентам?
Они могут полностью реализовать все свои творческие способности. У нас в институте есть команда КВН, развиты международные связи, студенты могут проходить практику в Польше, у нас связи возобновляются с Германией. У нас очень хорошая команда, которая занимается благотворительностью, волонтерством, добровольчеством. И очень приятно, что многие студенты, несмотря на высокую занятость в учебном процессе, посещают и детские дома, и дома престарелых, помогают. И слышала вот отзывы такие от наших студентов, что очень приятно видеть вот радость в глазах ребенка и старика, что о них помнят, заботятся. Ну, что еще? Работает студенческий совет. Они организовывают различные концерты, поездки в Санкт-Петербург, Москву. Спектр очень большой возможностей для студентов.
2-3 года назад, может, 5 лет назад, директора институтов говорили, что с практиками возникают проблемы все-таки, да, что сначала предприятие то ли неохотно, то ли как-то. Надо все время в поиске находиться самим. Ребята, ну, конечно, родители подключать к этому. Вот у вас как?
Ну да, была проблема. А вот в настоящее время ребята, в общем-то, берут на практику с удовольствием, потому что уровень подготовки все-таки профессиональный у нас достаточно высокий. И приходя на практику, они выполняют функции работников отделов. Даже некоторые предприятия в это время своих сотрудников отправляют в отпуск. Тут нам очень большую помощь оказывают. Наш попечительский совет.
А где ваши ребята проходят практику?
На самых различных предприятиях. Ну, скажем, вот если студенты управления экономики, управления на предприятии, они проходят в строительных организациях. На автомобилях, кто учится, те проходят практику в крупнейших пассажирских автотранспортных предприятиях Великого Новгорода.
Как они потом востребованы? То есть востребованы, наверное, но везде ведь требуется с опытом работы не менее 3 лет.
Каждая фирма хочет получить человека квалифицированного с опытом работы. Но в последнее время наблюдается такая тенденция, что предприятия говорят, дайте нам хорошо подготовленного студента, неважно, что у него нет опыта работы, мы его сами научим. И научим в том корпоративном духе, который существует в нашей фирме. И я вижу, что эта тенденция все более и более расширяется.
Еще две крупные даты случились в прошлую пятницу. 80-летний юбилей встретил исторический факультет. Его декан Геннадий Игнатьев был у нас в гостях неделю назад. И полувековой день рождения отметила кафедра географии. За это время было выпущено множество научных трудов, монографий и краеведческой литературы по Новгородской области. Подготовлено более 1500 специалистов. Полувековой юбилей – дата значительная, хотя сегодня многие утверждают, что можно говорить и о 80-летии географического образования. Пояснить разночтение и, конечно, рассказать о юбиляре мы попросили заведующую кафедрой географии, страноведения и туризма, так она сейчас называется, Наталью Дмитрук.
Наталья Геннадьевна, кафедра географии отмечает свое 50-летие. Она была образована в 62-м году. И вы знаете, вот я совсем недавно записывала интервью с деканом исторического факультета. Они в этот же день, 26 октября, отмечают 80-летие. И когда он узнал о вашем полувековом юбилее, он очень удивился. Он сказал, насколько мне помнится, географов начали готовить тоже в 32-м году был такой факультет. Почему они уменьшают себе возраст?
Ну, дело в том, что действительно 80 лет с момента образования педагогического института, в составе которого вот был естественно-географический факультет, началась подготовка учителей географии и биологии. Но кафедра географии тогда не существовала. Она была образована только в 1962 году уже.
А вы сколько кафедру возглавляете лет? Немного?
Нет, я недавно возглавляю кафедру, я являюсь ее тоже выпускницей. Сначала я работала в школе учителем географии, а потом просто была приглашена преподавать на кафедру, и так как эта работа показалась мне интересной, то я поступила в аспирантуру, закончила ее успешно, это очная аспирантура нашего Новгородского университета была, ну и после чего так и осталась, в общем-то, на кафедре.
Вообще, что привлекает в географии нынешних студентов и тех, кто, наверное, учился на протяжении полувека? Что такого в географии заманчивое для определенной части людей?
Я думаю, что каждый делает выбор по разным причинам. Но в любом случае география притягивает интерес исследований, которым занимается географическая наука. Это наша планета и все ее разнообразие. Кроме того, конечно, привлекает, наверное, образ такого романтика, путешественника, который сохраняется вот в традициях с великих географических открытий, со времен путешественников великих, в том числе и русских, землепроходцев известных во всем мире. Кто-то делает выбор, вероятно, потому что его привлекает преподавательская стезя, потом. Но сейчас таких выпускников у нас немного. Ну а кроме того, в последние годы кафедра ориентирована на преподавание страноведческих дисциплин и туризма. А это рассчитано на работу выпускников в сфере туризма. Индустрия туризма у нас активно развивается в последние годы на территории области.
Видимо, последнее слово в названии вашей кафедры привлекает внимание все больше и больше. Ну, я так думаю, школьников действительно хотят работать в туризме. Скажите, пожалуйста, изучая географию или занимаясь географией и исследованиями на кафедре, вот в провинциальном вузе эти исследования носят региональный аспект?
Конечно, больше эти исследования носят именно вот такой прикладной региональный характер. Но вместе с тем мы участвуем и в совместных экспедициях по исследованию разных регионов нашей страны. Есть и исследования на зарубежном уровне. Но наиболее, наверное, такой интересной работа является работа в области четвертичной геологии и палеогеографии, которой занимается профессор Дмитрий Александрович Субетта на уровне международном. Это признанные ученые во всем мире. А на самом деле тем исследований у нас, конечно, большое разнообразие. Это и демография населения. Вот эти вопросы как раз прикладываются именно к территории Новгородской области. Это география и особенности расселения сельских поселений. Это, предположим, дифференциация качества жизни населения на территории тоже Новгородской области. Это исследование древних водных путей и гидротехнических памятников, ландшафтно-экологических особенностей различных регионов северо-запада, севера России и множество физико-географических ландшафтных исследований. Особое направление у нас связано с решением проблем использования минерально-сырьевой базы Новгородской области и решение геоэкологических проблем.
Если сделать общий вывод из этих исследований, я понимаю, что это не ваши личные исследования. Не все в порядке в Новгородской области или как?
Сложно говорить, все в порядке, не все в порядке. Но, наверное, проблемы всегда есть. Мы же это видим по развитию Новгородской области.
Результаты исследований каким-то образом ложатся на столы исполнительной власти?
Вы знаете, результаты исследований рекомендованы даже к тому, чтобы с ними знакомилась исполнительная власть. Вероятно, некоторые из них и поступают на столы, но я не думаю, что к ним проявляют очень большое внимание. Есть ряд, конечно, организаций и комитетов, которые заинтересованы в сотрудничестве с нами. Некоторые проекты выполняются именно в сотрудничестве. Предположим, вот как раз вопросы недропользования решаются на областном уровне, и профессор кафедры Верин Владимир Леонидович, он работает по заданию непосредственно губернатора Новгородской области. Делаются экологические экспертизы совместно с комитетами по недропользованию, с природными ресурсами. Одна из последних работ была выполнена по проектированию нового природного парка на территории Горной Мсты совместно с администрацией Боровического муниципального района.
Кафедра образца 2012 и образца 1962 года. Огромная разница между ними или нет?
Конечно, разница есть. Образование кафедры было связано с необходимостью обеспечения Новгородской области учителями географии, потому что тогда их у нас катастрофически не хватало. На сегодняшний же день кафедра имеет другие приоритеты. Мы готовим уже специалистов-географов, и сам профиль – это либо страноведение, международный туризм, либо рекреационная география и туризм.
Хотя, я думаю, потребность в учителях географии не исчезла.
Потребность в учителях географии со стороны администрации невелика, но каждый год существует и в области, и в городе 1, 2, 3 места учителей географии.
Ну куда вот кроме школы их совсем единицы и, ну допустим, сферу туризма идут ваши выпускники?
Ну, пожалуй, мы работаем в различных комитетах как раз администрации Новгородской области. Это правильно, потому что географ, как никто другой, соединяет в себе знания как естественно-научные, так и социально-экономические. Поэтому нас приглашают для работы в экономических комитетах, в социальных комитетах, в службе занятости, например, комитет по недропользованию, там тоже работают наши выпускники, в сфере картографии, ну, в разных сферах.
Сколько за это время, за полвека это было выпущено специалистов?
Ну, более 1500 географов для области, это солидная цифра. И, конечно, большинство, наверное, процентов 80-90 преподавателей, работающих географами, это именно наши выпускники.
Такими маленькими штрихами достижений, которые были сделаны за 50 лет. Тема объемная, но тем не менее.
Надо отметить огромную работу кафедры по обеспечению области географической литературой, потому что все краеведческие абсолютно издания, которые выходили у нас в области, это издания, которые были сделаны нашими преподавателями «К цвети наш край», «География Новгородской области», «География Новгородской области в вопросах и ответах», «География и геология Новгородской области» и, наконец, книга «Великий Новгород. Природа, население, хозяйство», которая вышла в печать в 2009 году. Но, к сожалению, все эти учебные пособия на сегодняшний день требуют переиздания, поскольку даже последняя «География и геология Новгородской области» была издана в 2002 году, и за 10 лет социально-экономическая ситуация в области серьезно изменилась. Требуют переиздания и атлас Новгородской области, который единственный содержит тематические карты, то есть это атлас, из которого мы можем узнать особенности климата, почв, особенности геологии. В принципе, кафедра была бы готова поработать над этими пособиями различными. Как вы понимаете, сейчас любые издания – это коммерческая деятельность, она требует вложения определенных средств, и потом она должна окупаться. Кто может стать спонсором для издания вот такой вот литературы, это вопрос.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Политехнический колледж текущей осенью круглой датой похвастаться не может, но зато в его стенах обучается именная стипендиатка правительства Российской Федерации, кстати, единственная среди студентов средних профессиональных учебных заведений области в этом учебном году. Она сегодня у нашего микрофона. Давайте знакомиться. Анастасия Кораблина, третий курс, специальность «Сети связи и системы коммутаций».
Вы стали именной стипендиаткой и не кого-нибудь, а правительства Российской Федерации. Для вас это было неожиданностью или нет?
Ну, конечно, я не ожидала, что именно мою кандидатуру выдвинут. Очень было приятно, конечно. Большое спасибо директору, ну и, конечно, всем преподавателям, все-таки это их заслуга.
Ну, и свой труд, наверное, тоже вложен в эту стипендию. Вы что, учитесь на одни пятерки?
Да, я учусь на одни пятерки. Это еще со школы было, и для меня, в принципе, это не трудно. Но тут, я думаю, вложены не только мои заслуги по учебе, но и заслуги во внеколледжной деятельности все-таки. Я участвую в КВН, в различных мероприятиях, ну, активную жизнь, в общем, веду.
Сначала все-таки к учебе. На пятерке учились еще в школе, но, как правило, те, кто учится хорошо в школе, направляются потом все-таки в высшее учебное заведение. Вы в колледж отправились, тем более на такую специальность, непонятную для меня. Почему и как?
Выбор определил отец. Сразу сказал, что вот пойдешь в колледж. Он хотел, чтобы я быстрее могла потом работать. Ему очень понравилась эта специальность, этот колледж. То есть выбора никакого не было. Было сразу сказано: Настя, ты идешь в политехнический колледж. Мне не дали возможности пораздумывать, но я ни капельки не жалею. То есть я согласна, что это действительно самый лучший колледж, которому можно было меня отдать. И несмотря на то, что там одни мальчики, и специальности, в принципе, совсем не для девочек, но все равно очень интересно.
Если вы получаете специальность, идете по ней работать, то это куда? Куда можно прийти вот с этой специальностью?
Можно охватить не только какие-то заводы и предприятия, то есть это все, что связано с коммутируемой сетью, также интернет сюда можно приписать. Очень обширная область. Я пока еще не определилась, но я думаю, папа за меня определит.
Ну, не напрягает, что все решает папа? Вдруг он потом будет вмешиваться и в вашу личную жизнь?
Ну, все-таки папа опыт, папа знает. Я так, ну, не знаю, я так думаю, я привыкла слушать папу. Папа военный, поэтому...
Папа скомандовал, Настя ответила: есть. Очень активная внеучебная жизнь, внеучебная деятельность. Ну, вот что вас подвигло пойти в КВН?
Все равно надо же чем-то заниматься. В КВН это очень весело. Ты хочешь этого, ты желаешь. Этот момент, когда ты выходишь на сцену, когда на тебя все смотрят, это неописуемое, незаменяемое ощущение.
Надо было вам творческую, наверное, специальность получать, чтобы на сцену почаще выходить.
Ну, так тут как раз все плюсы, что можно не только идти по мужской, грубо говоря, специальности, но еще можно и заниматься творческой деятельностью. Сегодня я учусь, завтра я танцую, сегодня я снова учусь, завтра поем. Ну, и очень весело. Зато никогда не скучаешь. Я в основном занимаюсь тем, что веду концерты, различные мероприятия. Я помню самое первое свое мероприятие. 50 лет колледжу только исполнилось. Было очень страшно. Первый раз.
У вас сколько до окончания осталось?
Ну, год, полтора. Я зимой заканчиваю. Моя специальность заканчивает зимой.
Если папа скажет, надо идти дальше, учиться в университет, пойдет?
Этот вопрос даже не оспаривается. Я в любом случае иду в университет. Нужно высшее образование. Никто не спорит. Просто среднее образование – это фундамент, который закладывает какие-то основы, которые нам необходимо дальше. Просто чем лучше фундамент, тем лучше потом будет здание. Ну, я так думаю.
Ну, чему еще научил папа, кроме послушания?
Он воспитал меня раскрытым человеком. Всегда говорит, высказывай свое мнение, показывай там недовольство. Он все мне рассказывает. И я ему тоже.
Иногда людям не нравится, когда высказывают свое мнение прямо, открыто. Может быть, это мнение нелицеприятное?
Это нюансы, как раз, которые тоже оговорены. Где что сказать, кому улыбнуться, кому не улыбнуться. И хорошо, что этому научили, и это помогает действительно.
То есть вы это понимаете?
Да.
Действуете в тех условиях, которые предлагают?
В общем, вертимся как можем. Все-таки студенты, ну что? Чем проворнее ты в юношестве, чем потом ты дальше пойдешь? Ну, я так думаю.
А хотите потом строить карьеру или, ну, допустим, семью, так сказать, вложить всю себя?
Здесь уже выбирать придется. Или идти по карьере, да, по этой лестнице. Или же, наоборот, семья. Ну, это как получится. Вот то ли влюбишься, то ли не влюбишься. А сейчас-то что? Сейчас учишься, танцуешь, веселишься. Студенческая жизнь, весело.
Если бы сегодня вас попросили нынешние школьники, все-таки, Настя, посоветуй, ну, куда пойти учиться? Ну, вы, конечно, стали бы рекламировать свой колледж, я не сомневаюсь. Так вот, если бы вы стали его рекламировать, какие бы плюсы вы назвали в первую очередь?
Я, как девочка, у меня первый плюс – это эстетический. Мне очень нравится оформление, дизайн, стиль. Ну, это вот чисто со своего девичьего наивного взгляда. Это самый, ну, первый плюс. Второй плюс – это все-таки перспективность. Это вот такое плюсище просто. То есть инженера нужны, светлые головы, разбирающиеся в технике. Тем более, что техника окружает нас везде. Также мне нравится, что там много мальчиков. Ну, это такие девичьи плюсы. Нравятся педагоги. Ну, директор, конечно. Но все-таки такие люди открыты. При общении очень интересные.
А минусы нашли бы?
Минусы. Ой, ну только что сложновато все-таки девочкам будет. Мальчикам-то, я думаю, просто. Но девочкам надо понять. Но все равно, я думаю, они пожалеют, если они туда пойдут.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы с вами продолжаем рассуждать о том, как в именах Новгорода отразилась его история. Да? Возвеличивание, независимость, господство, утрата этого всего, появление новых свойств. А сегодня я хочу сказать несколько слов о Софийской площади, потому что Софийская площадь тоже показывает нам, как история отражается в именах. Софийская площадь, ну, может быть, вы думаете, что она очень древняя? Нет. Она появилась в 18 веке, в начале 19-го. Вообще окончательно оформилась к 20-м годам. Когда? Вот тут я хочу напомнить новгородцам, что Кремль был окружен таким валом. И только уже после войны 812 года этот вал был срыт. Было понятно, что никакой оборонительной уже роли он не сыграет. На этом месте этого вала появился сначала газон, потом парк, который мы называем кремлевским. По-моему, это единственный в мире парк подковый, вообще так опоясывающий. А в середине, вот, значит, по центру была образована площадь. И названа она была Софийской. Вот это понятно, потому что к этому времени Софийский собор, ну, он всегда был таким городообразующим. Вообще интересно, что вот три русских города, они как-то разобрали, можно сказать, природнили эти важнейшие христианские символы, да? Новгород стал домом Софии, Псков – домом Троицы, а Москва позднее – домом Богородицы. Так что это понятие Софии настолько срослось с новгородцами, что их даже называли софияне. Вот такое перифрастическое название новгородцев – софияне. И сторона, на которую выходила площадь, называлась Софийской. Поэтому очень естественно площадь названа была Софийской. Интересно, что на ней вырастали, вот если выйти из Кремля, то по левую сторону была такая гостиница построена, ну, как тогда все частное. И эта гостиница тоже называлась Софийской. Вот это перенесение имени с одного на объекта и прорастание слова София, Софийский в языке новгородцев, оно совершалось. Ну, естественно, что это было прекращено после революции. И после революции площадь переименовали. Переименовали и назвали ее площадь 9 января. Конечно, нерадостное событие было 9 января, так называемое кровавое воскресенье, но, наверное, в назидание, чтобы помнили, что было при царской власти. Вот советская власть Новгорода решили назвать ее 9 января. Вот к 9 мая в этом году «Новая новгородская газета» опубликовали немецкую карту, которую, значит, немецкие власти оккупационные выпустили. И там с немецкой пунктуальностью заштрихованы разрушенные дома, значит, остались, которые еще были, но это вот только 42-й год, в 42-м году. И там вот написано по-немецки, значит, сокращенно, 9-го, Янр. И так она была при оккупации, правда, немцы вот не переименовывали на немецкий язык все это еще, хотя чувствовали себя хозяевами некоторое время, но ничего такого не предприняли. И после того, как война закончилась, Новгороду она, конечно, далась очень тяжело, все мы это помним. Поэтому в 1946 году было принято назвать ее Победой. И она стала площадью Победы. Когда еще не было домов восстановленных, на площади стоял деревянный обелиск в честь Победы. И там была, ну, она изменила, конечно, свой вид. Там была такая доска почета, да, и на ней вырос вот Дом Советов. Дом Советов сделал эту площадь такой, ну, симметрично, да, вот советская власть соорудила себе нечто такое, что соотносимо по размерам с Кремлем, да. И вот эти, как написала одна из архивистов, которые публиковали эти материалы, все это я узнала из архивного вестника новгородского, да, что они стали такими двумя бастионами власти, вот такой средневековой и советской власти. Но вообще площадь всегда была вот таким центром. На ней проходили демонстрации. Демонстрации, кстати, проходили не так, как сейчас, а просто перпендикулярно, да? Они проходили сквозь Кремль. И для этого памятник тысячелетия забивался фанерой, вот, чтобы он своим монархизмом, так сказать, не портил праздника. И там устраивалась спиной к нему вот трибуна, и мимо нее из ворот в ворота проходили вот трудящиеся с 1 мая, наверное, 7 ноября. И в 92-м году, как все хорошо помнят, в 91-м сентябре, была такая волна переименований, когда в нашем городе было переименовано 40 улиц. И в том числе площади было возвращено имя Софийское. Очень быстро все к нему привыкли. И, по-моему, оно очень естественно. Еще раз повторяю, потому что оно отсылает нас не только к храму, который виден с нее, с этой площади, но еще она как бы оказывается таким центром Софийской стороны, от которой расходятся улицы Софийской стороны. Но в 2005 году, к юбилею Победы в Отечественной войне, ветераны выступили с инициативой вернуть площадь его названия. И топонимическая комиссия в очень долгих вообще спорах, дебатах эмоциональных принимает решение послушать ветеранов и площадь снова переименовать в Площадь Победы. Но Дума, которая принимает окончательное решение, принимает компромиссное решение. Хорошо нам тоже известно, у нас 10 улиц с компромиссными названиями, и площадь официально называется сегодня Победы, дефис Софийская. То есть, ну, в общем, небольшая, дорогая нашему сердцу площадь Новгорода, которая сегодня очень хорошо выглядит, она все-таки в названиях своих вот эту историю Новгорода и историю всей страны отражает, да? Вот она от Софийской до Победы, через 9 января снова к Софийской. И вот такое наше общество, в которое мы пока соединяем наш советский опыт, от него мы тоже никуда не можем уйти и не хотели бы уйти, да, но и нашу все-таки более древнюю историю, да, и соединяет и наши разные ценности, вот эту православную, дом Софии, но и это город, в котором долго ждали победы. Вот, мне кажется, такая наша небольшая лингвистическая экскурсия по площади Софийской напоминает нам тоже об истории нашего государства. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 29 октября, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.